Всем привет, это «Слух и эхо» на «Живом гвозде». Меня зовут Ирина Воробьева, и до конца часа мы здесь с вами общаемся. Я пытаюсь ответить на ваши вопросы, рассказываю вам что-нибудь, о чем вы меня не спрашивали. Давайте устроим такую традиционную немножко перекличку. Напишите, пожалуйста, откуда вы смотрите этот эфир. И у меня к вам вопрос. Это так странно, да? Обычно вы мне задаете вопросы, а тут я задаю. Как вы? Расскажите мне, как вы? Чем вы сейчас живете, на чем вы сосредоточены? Потому что понятно, что, конечно, чем бы мы ни жили, на чем бы мы ни были сосредоточены, в любом случае всегда у нас в комнате с вами огромный кроваво-красный слон. Вот, мы не можем его не замечать, и вся наша жизнь более-менее крутится вокруг этого. Но, тем не менее, жизнь все равно какая-то есть. И вот расскажите мне просто, как вы. Вот, а пока вы будете отвечать, я, как всегда, начну рекламировать книги. Шоп «Дилетант Медиа». Вы все знаете, где берут сейчас хорошие книги. И сегодня эта книга, значит, автор Сёрен Урбански. «За степным фронтиром. История российско-китайской границы». Самая, одна из самых протяженных сухопутных границ в мире, но, значит, ей в современной историографии, это я описание читаю, вы не думаете, что я такая умная, уделяется незаслуженно мало внимания. Пытаясь восполнить этот пробел, автор своей книги рассматривает формирование и изменение контуров границы в длительной хронологической перспективе, начиная с 12-го столетия, нет, прошу прощения, с 17-го столетия, времени существования фронтирной территории без четко установленного размежевания, заканчивая 20 веком. Ну, в общем, вот такая история. Автор-историк, научный сотрудник Германского исторического института в Вашингтоне и директор его филиалов в Калифорнийском университете в Беркли. Шоп «Дилетант Медиа», книга ваша, собственно. Вот, ну что, давайте вы уже пишете, это ура, спасибо большое. Значит, вот сейчас вижу Ульяновск, Тюмень, Самара, жара, пишет Олеся, Нальчик, так, Москва. И да, отвечая на вопросы, как вы, к сожалению, ответы не очень, конечно, позитивные, но вряд ли это можно было бы ожидать. Вообще, людей, которых ты спрашиваешь сейчас, как дела, они отвечают, блин, очень хорошо, стало, конечно, очень мало. Но это не только потому, что в реальности действительно ничего хорошего особо нет, но и потому, что мы так на все реагируем. Очень трудно выделять чего-то хорошее. И вообще очень трудно, например, я не знаю, те, кто из Москвы пишет, и те, кто в Москве живет. Я не знаю, как в других городах, расскажите мне. Вот. Но в Москве, например, очень тяжело сосредоточиться на чем-то происходящем, потому что ты выходишь в такой красивый летний город, вот эти все, значит, веранды, да, все такое красиво летнее. И с одной стороны, очень легко забыть о том, что происходит, а с другой стороны, происходит такой чудовищный диссонанс, что это прям, ну, неприятно. Так, что-то книги резко подорожали. Не ко мне вопросы, я только, так сказать, пытаюсь вам рассказать о том, какие есть книги. Вот, а больше я ничего не знаю о том, как это происходит, но в целом я думаю, что книги подорожали точно так же, как и многое другое. Вот Дарья пишет, что она из Петербурга, погрузилась в работу. Михаил пишет, становлюсь инвалидом. Михаил, объясните, что происходит и можно ли вам как-то помочь, не знаю. Никита, скажите, на ваш взгляд, ведется ли властями какой-то учет посещающих резонансные судебные дела простых граждан, берут ли их на пометку, чтобы потом усложнить жизнь? Ну, я не знаю, какая стратегия в дальнейшем, но обратите внимание, например, что происходит в Мосгорсуде, в котором мы за это время, ну, я за это время была уже бесчетное количество раз. Там, когда вот, например, рассматривали одно из дел, собственно, дело Ильи Яшина, когда рассматривали, которого российские власти заставляют меня называть вместо друга иностранным агентом. В общем, когда рассматривали это дело, и дело Горинова, кстати, там такие стояли железные ограждения, они часто даже не пускали в здание суда. И все тусовались там на улице, и в здание суда просто не пускали. Сейчас у них стала другая тактика. То ли народ стал меньше ходить, то ли они просто действительно какую-то другую тактику избрали, и неудобно пересчитывать людей на улице, хотя вы все знаете, кто ходит в суды, что там все время по 1-2 человека с камерами ходит и всех снимает. Теперь они пускают внутрь, А чтобы пройти внутрь суда, нужно что? Правильно, предъявить паспорт. И, соответственно, всех, кто в этот зал идет, всех переписывают. Что там дальше они с этими списками делают? Непонятно, неизвестно, я не знаю, у меня нет это никакого ответа, потому что, ну, в судах и раньше можно было пройти только по паспорту, в этом смысле ничего не поменялось. Ну вот поменялась тактика, по крайней мере, с тем, что в суд. На самом деле есть множество разных ответов, почему вдруг начали пускать в здание суда. Ну, мой первый ответ был, потому что, когда люди собираются на улице перед зданием суда, это картинка всегда. Когда люди заходят внутрь и стоят, например, около зала суда или в коридоре, то там же все время подходят приставы и говорят, снимать нельзя, а снимать внутри, значит, здания суда нельзя, а это нельзя, а тут нельзя, и все, и никакой тебе картинки. А, правда, насколько я понимаю, все-таки снимать здание суда по решению Верховного суда можно, но это как бы Верховный суд, а тут какой-нибудь, не знаю, Басманный суд или еще что-нибудь такое. В общем, они запрещают внутри в коридорах снимать, так что, в общем, и картинка тоже такая. Так, Екатерина пишет, отвечая на вопрос, как вы, пишет, так себе во всех смыслах, ну вот записалась волонтер ночлежки для осмысленности жизни, спасает книги, близкие друзья, которых не очень много, но с которыми, к счастью, мы одной крови. Екатерина, я очень рада, что вы пошли в волонтер ночлежки, я надеюсь, что вам понравится, не знаю, в какой из проектов вы в результате пойдете, потому что их там не один. И, ну, расскажите потом на каком-нибудь эфире или, может быть, мы с вами там где-нибудь встретимся, как вам помогло ли, потому что мне вот, например, очень помогает. Не знаю, как будет у вас. Так, что тут еще? Очень тяжело морально, пишет Марина. Поддерживайте вы и другие эховцы. Москва. Марина из Москвы. Марина, спасибо большое. Я, честно вам сказать, не знаю, как мы вас поддерживаем. Не очень понимаю, как это работает. Периодически мне что-нибудь подобное говорят, но я не знаю, как это у вас происходит и почему вам от этого легче. Может быть, кому-то не легче, а сложнее. Спрашивают, посмотрела ли я сериал «Плейлист волонтера» или, возможно, помогала в создании. Нет, никакого отношения к этому сериалу я не имею. И я, конечно, видела рекламу в городе, но нет, не смотрела. Так, вот Оксана пишет, с одной стороны веранда, с другой стороны дроны, так и живем. Да, ну вот вчера, кто в Москве живет в определенных районах или в Московской области, тоже в определенных районах, конечно, было страшно, и из-за этого тоже я спрашиваю, как вы вообще, в том числе из-за этого, потому что кажется, что, ну, как бы нет серьезных разрушений, никто особо не пострадал, да, но очевидно же, что это все равно имеет свои последствия, в том числе психологические, поэтому я и спрашиваю, как вы. Татьяна, смотрим и слушаем из Петербурга. Настроение хреновое, но пятимесячный внук заставляет жить, служу семье. Пятимесячный внук – это, наверное, очень занимательно, ну, в прямом смысле, в смысле занятий, конечно, да. Так, ну вот Полина пишет из Ростова-на-Дону, что вчера во время детского спортивного мероприятия упала трибуна с детьми и взрослыми, одна женщина погибла, 36 человек, включая детей, получили травмы. Тяжело, пишет Полина. Я видела, к сожалению, это вчера в новостях. Примите мое сочувствие, это какая-то очень, ну, нелепая, что ли, история. Я не знаю, может быть, я не специалист в спортивных трибунах, но она, то, что я видела на снимках, это какая-то очень хлипкая конструкция. Ну, опять же, я не специалист в строительстве. Ого, всем привет, Ира, привет, пишет нам Александр Плющев. Саша, добро пожаловать, привет-привет. Очень, конечно, мы давно с тобой в одном эфире не пересекались. Так, Москва, конечно, нехорошо, если честно, с трудом, вокруг меня люди сосредоточены на работе, я понимаю, что ничего не хочу, а про то, что вы говорите, вижу каждый день, поскольку работаю в центре. Ну, то есть вы понимаете, о чем я говорю, да, когда ты попадаешь в эту совершенно другую реальность с красивыми какими-то витринами, красивыми людьми, красивыми скверами, парками, все чисто, прекрасно, солнечное и синее небо, и вот эти все кафешки, и вот это, вот эти все запахи и звуки мирной жизни, это, конечно, очень сильно вышибает. Но опять же повторюсь, что это, конечно, вышибает не всех. Но у меня просто каждый раз в голове какое-то удивительное вообще, не знаю, все время двигается что-то. Я все время на это смотрю, думаю, боже мой, как классно, и, боже мой, я не могу этим наслаждаться, потому что, и это заставляет меня забывать, нет, не надо забывать. Ну, в общем, это, конечно, такое, каждый раз испытание для психики, я бы сказала. Алексей, ваша передача «На пальцах» была одной из самых интересных на их, как поживает ваш сведущий. Алексей, вы что? А, слушайте, мне тут многие стали писать, что они не знают. Мы с Андреем Коневым перезапустили же программу «На пальцах», теперь она выходит на канале «Куджи подкаст», и называется она «Перст Фомы», но каждый месяц, ну или там почаще иногда, выходит эта программа, мы вот ее перезапустили в таком виде. Ну, я об этом рассказываю в каждом эфире, и рассказывала много раз, что мы перезапустили ее по согласованию с Венедиктовым, потому что первая программа «На пальцах» создавалась на Эхе. Ну, в общем, да, мы перезапустили, поэтому, пожалуйста, поскольку уже вышло довольно много выпусков, то вы можете, так сказать, сразу насладиться несколькими. Значит, я пошла учиться, пишет Елена, сразу по нескольким направлениям. Это дисциплинирует, остановило падение в бездну. Я здесь вот вас очень хорошо понимаю, потому что мне, честно вам сказать, приходит в голову только это. То есть я вот сейчас отучилась в Московской школе профессиональной филантропии, буквально в воскресенье получила диплом. И это не совсем мое профильное обучение, то есть я попала так как журналист, но я все-таки довольно много, большое отношение имею к некоммерческой сфере, к волонтерству, к благотворительным фондам, и это, конечно, было, ну, такое, как мне кажется, правильное решение, потому что это было 8 месяцев такого, ну, мне показалось, интенсивного обучения. Просто, когда ты учишься студентом, и тебе там 20 лет, то это какое-то одно. А когда тебе уже 40, и ты учишься, и вокруг тебя тоже люди там плюс-минус твоего возраста, иногда сильно минус, иногда чуть-чуть-чутка в плюс, и это значит, что каждый месяц, вот у нас модули были каждый месяц по 5 там, или по 6 дней, это значит, что неделя в месяц вылетает, ты не можешь работать, ты не можешь ничего делать, потому что это там с 10 утра и до вечера, и это такое очень интенсивное, это лекции, это какие-то занятия, это какие-то люди, с которыми мы встречаемся. В общем, было на самом деле, ну, прям круто. Вот. Школа, конечно, очень много мне дала. Ну, в основном, конечно, это такой социальный капитал. То есть люди. Люди из разных регионов, которые занимаются самыми разными темами и самыми разными историями, очень-очень страшными и очень-очень сложными. И, в общем, конечно, это правда было очень важно и нужно. И дальше я, в принципе, тоже, ну, скажем так, у меня есть план пойти учиться дальше. Я не знаю пока где, у меня нет пока четкого плана, но мне кажется, что это такое неплохое расходование собственных сил и времени, потому что если вдруг у нас будет еще один шанс, ну вот еще один шанс на то, чтобы сделать правильно, то мы, конечно, не должны его просрать, а для этого нужно понимать, как должно быть все устроено. Вот. И это, конечно, кажется мне важной штукой, и в том числе для учебы. Так, что-то мне тут... Мне очень понравилось, Алекс пишет, Ирине всего 40, я думаю, господи, как плохо я выгляжу. То есть прям совсем плохо, если человек даже удивился и написал даже в чате. Ну, в общем, да, потом он написал, что я дитё еще. Ну, спасибо большое. Что там? Да, вот Люда пишет, да, страшно, когда в Новой Москве попали на верхнем этаже, но это без жертв, параллельно попали в такой же дом в Киеве, пишет Люда, но там погибли, есть раненые, дом уничтожали, вот это страшно. Все страшно. Ну давайте, да, все это на людей, которые не отворачиваются, влияет все это. На людей, которые на это смотрят, это не может не влиять. Мы все равно получаем либо травму свидетеля, либо еще какую-то. И понятно, что ну вот я в этом смысле небольшой фанат нытья в паблике. Ну что вот, все плохо, значит, жизнь разрушена. Хотя на самом деле она у многих разрушена. Просто ты понимаешь, что вот это публичное твое нытье, оно очень сильно контрастирует с тем, что происходит. Это не очень мне нравится. Не значит это совершенно, что нужно забивать на себя и все время страдать. То есть нужно совершенно точно с этим работать и пытаться удержать кукуху на месте, и пытаться что-то делать, и разговаривать, и работать, и учиться. учиться и все остальное. Но как-то вот если вам плохо, то лучше обратиться, конечно, к психотерапевту, чем к Фейсбуку. Ну, не знаю, мне так проще, мне кажется, так лучше. Вот. Хотя я хорошо понимаю, что почему многие люди выбирают социальные сети. Я бы на их месте выбирала психотерапевта. Евгений, не пора уехать и свой ресурс использовать по назначению, то есть рассказывать миру о том, что здесь открыть им глаза, кормить бомжей посредством вас, это как забивать гвозди микроскопом. Во-первых, бездомных. Во-вторых, давайте как-то я сама буду решать, что у меня есть из ресурсов и как я буду это использовать. Вы, конечно, очень мило думаете, что мне волонтерить и раздавать еду бездомным – это какая-то… Я overqualified для этого, но на самом деле вы не понимаете очень важные вещи. Вы не понимаете, что это занятие, оно помогает в первую очередь мне не сходить с ума. То есть это такой процесс, который позволяет мне оставаться немножечко в разуме и позволяет получать какие-то… положительные эмоции и не стесняться этих эмоций, потому что с этим тоже трудности. А о том, что рассказывать миру о том, что здесь, это, знаете, вот вы, у вас как-то нелогично получается. Вы сначала говорите, давайте вы уедете, а потом расскажите о том, что здесь. Чтобы внятно рассказывать о том, что здесь, мне кажется, нужно быть здесь. Я не говорю о том, что это невозможно со стороны делать. Наверняка многие вещи считываются, их можно увидеть, проанализировать и поговорить с людьми. Но вот рассказывать миру о том, что здесь, это значит находиться здесь, а не там. Поэтому как-то у меня логика не получается. Вот Анастасия пишет, да, в Москве странное ощущение. Вчера делала опрос в Инстаграм, удивилась, что почти половина людей отвечает на вопрос про ощущения уже все равно. Безысходность какая-то и фатализм. Но тут надо вспомнить, конечно, Наталью Зубаревич, с которой мы много раз обсуждали эту штуку. Я в нескольких интервью ее об этом спрашивала, ну в двух точно. Что россияне – это такие люди, которые привыкают вообще ко всему. Они могут привыкнуть вообще ко всему. И помните, вот еще, наверное, в прошлом году, когда массово начали уходить компании, там, прекращать работать какие-нибудь pull-pay, не знаю, еще что-нибудь, все перестает работать, сложности, тут плохо, там плохо, цены растут и так далее. И вот эти вот фразы, которые мы слышали отовсюду, типа, ну ничего, и не такое переживали, значит, и это переживем. И вот это говорилось все с такой гордостью, что, мол, еще и не такое переживали. Я каждый раз смотрела на этих людей и думала, ну вообще-то вы, скорее всего, не переживали. А если переживали, то это было давно, потому что в данный момент вы, скорее всего, ну не скорее всего, а вот просто я смотрю на человека, у него там титр, депутат Государственной Думы, и я вот думаю, интересно, так странно, не знаю, чего вы там переживаете с такой зарплатой, но вообще-то у людей во много раз меньше зарплата, а продукты как бы вы покупаете, ну условно, не в одних и тех же магазинах, но, по крайней мере, цены выросли везде. И меня каждый раз очень, конечно, раздражала вот эта гордость, с которой они говорили, ну ничего, не такое переживали. Почему мы вообще должны были это переживать так долго? Почему каждый раз значит, стиснем зубы, затянем пояса не первый раз? А почему, мы, может быть, должно было быть в первый раз? Почему мы никогда не стремимся к какой-то хорошей жизни? И когда вот мы обсуждали с Натальей Зубаревич, что вот, мол, россияне привыкают ко всему, это, конечно, никакая не суперсила. То есть я еще вот мы как-то это обсуждали, а может быть, это такая суперсила, которая позволяет нам выживать. Это не суперсила, это, конечно, абсолютная потеря субъектности. Вот абсолютная потеря субъектности. Мы, в принципе, ничего не решаем, мы ничего не можем. И нам остается только что привыкать, потому что иначе можно либо сойти с ума, либо сесть в тюрьму. Ну, как бы выходов не так много. Вот, поэтому такое, конечно. Так, отмотаю вниз, что там еще, какие лучший психотерапевт для человека, он сам пишет, Ольга, у каждого своя психотерапия, для кого-то социальная сеть, сейчас нужно просто пообщаться. Я с вами здесь не соглашусь, Ольга, потому что все, что я знаю про психотерапию, говорит нам обратное, что все-таки лучший психотерапевт для человека – это психотерапевт. И даже у психотерапевтов есть психотерапевты. Вот. И совершенно не призываю вас всех обращаться к специалистам. Просто говорю вам о том, что зачастую человек, которому очень плохо, и который вы видите, что он выплескивает это все в социальные сети, огребает из-за этого, и еще в дополнительный штопор входит, может быть, им надо перестать писать в соцсети и начать работать со специалистом. Это чаще помогает, чем соцсети. Евгений продолжает мне рассказывать, что мне надо делать. Евгений, давайте вы себе расскажете, что надо делать, а я как-нибудь решу сама. Вот мне кажется, что, по крайней мере, это пока что я могу решить сама. Елена пишет: «Я тоже из Москвы, понимаю, о чем вы говорите про ощущение диссонанса насчет помощи от вас и ваших коллег. Люди вокруг других взглядов, а послушаешь вас, и вроде понимаешь, что на правильной стороне добра». Но это, кстати, тоже, знаете, это же тоже иллюзия, вы же понимаете. Иллюзия как то, что вокруг вас все люди, как вам кажется, с какой-то позиции вам неподходящей, и что иллюзия, вот, когда вы слушаете нас, вам кажется, что и вас тоже много. Мне кажется, это все такая штука, которую мы вообще не можем понять, сколько одних, сколько других. И люди, которые придерживаются другой точки зрения, начинаешь как-то вот разговаривать и спрашивать: а вот это, а так, а вот здесь, а вот, и начинается какая-то, выстраивается какая-то картинка, которую мы, ну, у меня так происходит, когда я разговариваю. Ну вот, знаете, давайте, вот прям я постараюсь коротко как-то это все описать, но не очень уверена, что у меня получится. Вот сейчас, когда мы ничего не можем сделать, или можем, но не делаем, не знаю, мне кажется, что скорее не знаем, что делать, или не можем ничего сделать. Все, что остается, это условно оглядываться назад и пытаться понять, как так вообще получилось, какого черта у нас ничего в целом не получилось. И много разных ответов на это есть, и это такая неприятная часть беседы с собой, и очень неприятное вообще открытие, которое ты делаешь. Я пришла к разным очень выводам, и они, ну, опять же, все очень неприятные. Ну, во-первых, то, что мы правда перестали разговаривать, и мы просто рыли между нами такой большой ров, и, ну, не видели никакого смысла в этом. Что, к чему это привело? К тому, что единственным собеседником у людей с противоположной точки зрения были люди, которые придерживались той же точки зрения, и телевизор. И телевизор умел и умеет отлично убаюкивать, прекрасно совершенно, выстраивая простые конструкции, очень простые, что все, кто вот тут, они все предатели, а все, кто вот так, они все враги. И в этой простой черно-белой конструкции дальше человек добавлял какие-то свои точечки, какие-то цветные, и все у него складывалось. И даже когда, например, ну вот там, разные же темы затрагивались в последние годы в телевизоре. И когда человек был специалистом в какой-то теме или более-менее в ней разбирался и видел, что спикер, который выступает, или ведущие, которые говорят, они как-то вот, ну, несут чушь, короче. И человек такой: ого! Ну, то есть, вот тут прямо они, конечно, неправы, возмущался, и ему не приходило в голову дальше сделать еще один очень маленький шаг и понять, что в соседних темах, где он, может быть, не так разбирается, они, возможно, тоже несут чушь. И вот этот единственный собеседник, который оставался у людей с такой точки зрения, а мы просто отошли подальше и не стали разговаривать, это и сделало то, что мы видим сейчас, когда мы спрашиваем у людей, куда делись их базовые ценности. Они просто были другими, мы просто этого не видели. Это первый вывод. Второй вывод, к сожалению, совсем неприятный. У меня есть собеседник, с которым мы несколько лет прям до хрипоты спорили, когда я говорила, что надо оставить в покое фонды, некоммерческие организации и вот этих всех людей, которые занимаются дико важным делом, не надо их, значит, трогать и спрашивать, и выспрашивать их какую-то позицию, какая разница, какая у них позиция, значит, главное, что они вот там, не знаю, людей спасают. И вот в какой-то момент я поняла, что я была не права, я была максимально не права, потому что оказалось, что это было дико важным. Выяснилось, что люди, которые, даже которых мы знаем лично, которые вроде бы были за спасение жизни человека, и мне казалось, что это такой показатель, ну, давайте, если хотите, назовем это чего-то либерального, да, когда вот для либерала условно там человеческая жизнь – это ценность, самая большая ценность, и от этого я сейчас очень упрощенно говорю, но, то есть в любом случае базовая ценность – это человеческая жизнь. И вот мне казалось, и я такой простраивала логический, мне казалось, путь, что вот люди, которые занимаются спасением жизни, помогают там тем или иным людям с заболеваниями или работают в той или иной важной теме, какой-то, может быть, стигматизированной или сложной, или тяжелой, или страшной, они как-то априори вот за человеческую жизнь, за ценность человеческой жизни. Когда случилось 24 февраля 2022 года, у меня был большой шок, потому что некоторое количество людей вокруг меня оказалось, что у нас с ними разные базовые ценности. И на самом деле, когда я говорила, что давайте оставим всех в покое, не надо всех тащить в политику, я правда ошибалась, потому что, к сожалению, все это выступило неким способом уйти во внутреннюю миграцию. То есть люди перестали поддерживать политиков, люди перестали интересоваться политикой, перестали участвовать в политическом процессе. Ну, отчасти потому, что им долгие годы объясняли, что этого делать не надо, это ведет к последствиям, не самым приятным для вас, и переключились на какую-то, значит, там, некоммерческую сферу или благотворительность. И вроде ты используешь свою энергию в правильном направлении, в правильных целях, и тебе даже кажется, что ты меняешь мир. Иногда ты меняешь, правда, какие-то сегменты, ну или так казалось. И при этом ты вроде как в безопасности. Это казалось, как таких, как я, которые там уходили в волонтерство или там в некоммерческие организации, так и большой бизнес, который этим занимался. К чему пришли в результате? В результате мы пришли к тому, что большинство или многие, или хорошо, давайте я просто скажу, многие люди вообще не понимают, как работает государство. Они долгие годы забивали на участие в политическом процессе и вообще не понимали, что там политики делают все, чтобы у нас, у них, не знаю, у всех было как хоть какое-то представительство, хоть в каких-то уровнях власти. Это все было таким чем-то неприятным, все как-то так отворачивались. Ну и вот, собственно, мы к чему и пришли. Понятно, что там смотреть на политиков, которые там называют себя оппозиционными, или мы считали их оппозиционными, не то чтобы всегда было тоже приятно. И не то чтобы у нас с ними как-то совпадали точки зрения на все вопросы. И не то чтобы они какими-то были политиками, за которыми хотелось как-то вот последовать или которым хотелось как-то доверять. Нет, но вот это какое-то отторжение, вот это вот давайте мы повернемся спиной к этому и сделаем вид, что этого не происходит, как мне кажется, в том числе и привело нас туда, где мы есть. Я сейчас все время говорю «мы», потому что я много говорю сейчас про себя. И это такой вот такой вывод, он как раз в первую очередь для меня и про меня, что я как раз была тем самым человеком, который говорил, ну блин, ладно, слушайте, ребят, ну вот этот вот, не знаю, бизнесмен, но зато вот он там ежегодно дает миллионы денег на спасение детей, а детские жизни очень важны. Это была правда, очень важны. Очень важны. Но это не означало, что надо снимать с него ответственность за все остальное. И не означало, что вот таким образом он должен проявлять свою гражданскую позицию. Гражданская позиция проявляется, мне кажется, по-другому. Вот такие неутешительные выводы. Значит, тут вы за это время успели мне что-нибудь написать. Сейчас я постараюсь вернуться в чат, вернуться к вашим каким-то вопросам и репликам. И, в общем, о чем-нибудь с вами еще поговорить и ответить на какие-то вопросы. Правда ли, что волонтеры берут себе процент от пришедших денег? Нет, Кирилл, вы все неправильно поняли. Значит, есть волонтеры, это люди такие, как я, это которые не работают в фондах, это которые жертвуют свое время, ресурсы и силы на то, чтобы что-то делать. волонтеры не имеют вообще никакого отношения к каким-либо деньгам в фонде и никак с ними не связаны. Что касается благотворительных фондов, то это организация, это юридическое лицо, где есть люди, которые работают там за зарплату, потому что они там работают полный день. Ну, например, директор фонда, фандрайзер фонда, бухгалтер фонда, юрист фонда. Не обязательно у фонда должны быть все эти сотрудники. Где-то это только директор, где-то это директор и еще 2-3 человека, где-то это 20 человек, 15 человек. Это зависит от того, какой объем работы выполняет благотворительная организация. И, конечно же, эти люди, которые работают в благотворительном фонде, должны получать зарплату и должны получать ее в адекватном размере. Ну, то есть, условно говоря, не сильно ниже рынка. Не сильно ниже рынка. Я бы даже сказала, что не ниже рынка, но тут у многих людей почему-то начинается какая-то странная реакция. Так вот, когда речь идет о благотворительном фонде, у них есть статья расходов, которая называется административные расходы. Это как раз статья расходов на зарплаты сотрудникам. И, конечно же, да, когда это не целевой сбор, то есть когда вы не отправляете деньги конкретному ребенку на конкретное лечение, а жертвуете деньги в благотворительный фонд, поддерживая в целом организацию, то, разумеется, часть из этих денег идет на зарплаты тех, кто там работает. Мне кажется, я как-то нормально объяснила, сейчас понятно очень. Так, еще вопросы, реплики. Что-то я раньше тебя на Ютубе не видел. Ты, наверное, недавно с юга прилетела. Классная реплика, мне нравится. Тут у меня вот спрашивают, взяла ли бы я интервью Евгения Пригожина. И довольно часто спрашивают про разные вот такие вещи. Я вот вам так отвечу. В нынешней ситуации в Российской Федерации принят ряд репрессивных законов, которые не позволяют журналистам нормально работать. И это мы с вами еще обсуждали, мне кажется, у нас какая-то была такая тема про дебаты, например, одних и других, условно, с одной точки зрения и с другой точки зрения. И видите ли, в чем проблема? Проблема заключается в том, что мне, например, даже в вопросах нельзя будет в таком случае их нормально задавать, потому что я даже в вопросах смогу нарушить нынешние военные цензурные законы несколько раз. И это нечестная история. То есть, если бы мы были на равных, я имею в виду по последствиям, тогда я бы, конечно, сказала вам, конечно же, я бы хотела разговаривать со всеми людьми, которые так или иначе даже связаны, принимают решения и так далее. Потому что я бы задала им вопросы, которых у меня целая гора и маленькая тележка. И мне бы было интересно послушать их ответы. Но мы не в равном положении. Понимаете? И даже когда, и даже вот в условных возможных дебатах, которых никогда не будет, одни будут говорить все, что они думают, и если они высказываются за, то они могут говорить все, что угодно, называть любыми словами что угодно и так далее, и все у них хорошо, им ничего не будет. А если ты на другой стороне находишься, с другой точки зрения, то ты вообще можешь ничего не сказать, на тебя, к тебе прицепится. Вот поэтому это невозможно в нынешних условиях, к сожалению. Вы просто, ну, мне кажется, должны хорошо понимать, что журналисты, оставшиеся в России, зачастую работают под этой военной цензурой. И это очень сложная история, это очень сложный процесс. Вот. Не то, чтобы я хотела, чтобы меня кто-то пожалел, нет. Так, Венера пишет, очень рада вас видеть и слышать, жалко, что вы редко бываете на «Живом гвозде», не хватает ваших эфиров. Спасибо вам большое, Венера из Казани. Я помню, это слушательница «Эхо Москвы», постоянная наша. Ну как редко, каждую неделю прихожу, каждую пятницу в 9 вечера с Ньютом Федермессером, у нас программа. Чего вы, иногда вот прихожу в этот эфир, а иногда еще в какие-нибудь эфиры. Это такая, да... Вот пишет в фонде Ройзмана, как он говорил, одна бухгалтер на зарплате. У всех по-разному. В разных фондах есть разное количество сотрудников, и каждый фонд решает по-своему. У них есть пиарщик на зарплате или нет пиарщика на зарплате? У них есть там такой-то сотрудник или нету? Но я вам хочу сказать, что, конечно, на мой взгляд, в благотворительных фондах должна быть целая команда людей на нормальной зарплате, потому что это огромный тяжелый процесс. Если мы хотим, чтобы благотворительность, некоммерческий сектор выглядели цивилизованно, так давайте же вкладывать в эту цивилизацию тоже какие-то силы, ресурсы и деньги. И не надо рассказывать, что вот это вот все люди должны быть добрыми и помогать от сердца и вот это прочее. Это все, конечно, булшит, никакого отношения к реальности не имеет. Даже те, кто волонтерит и никакие деньги никогда не получал, например, я никогда не получала никакие деньги за свое волонтерство, но очевидно же, что все люди, которые этим занимаются, делают это для себя. И в этом нет ничего такого. В этом нет ничего... Это неплохая новость, короче. Это хорошая новость, что люди что-то делают, в том числе, например, чтобы как-то смотреть на себя в зеркало. Почему нет, в конце концов? Так, еще. Ну вот Ольга пишет, мне кажется, что многие, занимаясь благотворительностью, просто не могут открыто высказывать свое мнение, лицемерить ради своего дела. Тут я не готова рассуждать на эту тему, потому что каждый принимает решение сам. Но вот тоже, понимаете, давайте немножко откатимся назад и посмотрим, например, ну давайте, не знаю, с 2011 года хотя бы. Так, хотя бы с 2011 года. Или там чуть подальше, 12. Ну, в общем, вот примерно с того времени. Ну, сколько было разных историй, сколько было жутких историй, сколько было уже репрессий на тот момент, сколько было людей, которые садились в тюрьму, были политические убийства. Ну, много всего происходило. Просто казалось, что ну, жизнь не поставит, не загонит нас в угол и не предложит нам из этого угла выходить. И вот когда это случилось, все стали выбираться из этого угла по-разному. Кто-то напрямую, кто-то огородами, а кто-то в этом углу свил себе гнездо. И да, мне кажется, что сейчас пришло время отвечать на вопросы. Вот, можно... Но при этом я совершенно не считаю, что все обязательно должны что-нибудь сказать, и все обязательно должны что-нибудь делать. Мне кажется, что это вообще вопрос исключительно собственного какого-то, собственной совести, собственного самочувствия и собственного будущего. Наверное, так. Но я скорее говорила про вот та моя речь предыдущая, она, конечно, была про прошлое, а не про нынешнее. Сейчас уже все случилось. То есть все самое страшное уже произошло. Наверное, будет еще страшнее. Но вот на тот момент это было самое страшное, что могло произойти. То, чего многие не ожидали, и многие не верили в то, что это может произойти. Но вот оно случилось. И если оглядываться назад... То вот мне кажется, что эти вещи в том числе и привели нас в ту точку, в которой мы есть сейчас. Так, еще вопросы, вопросики, реплики, какие-нибудь неприятные реплики, приятные реплики. Так, вот Сергей пишет, именно человеческая жизнь является наивысшим приоритетом, но в политике без либералов происходит деградация общества, навязывание догматов, многие из которых принуждают людей к смерти. Ну, я бы сказала, что сейчас вообще про политику нет смысла никакого говорить, нет никакой в России политики, конечно. Хотя вот у нас было интервью с Михаилом Лобановым еще до того, как вот к нему пару недель назад приходили с очередными обысками и забирали его на допрос. Я вам очень рекомендую посмотреть. Сейчас я вам его пришлю, наверное, если смогу. Это правда было очень хорошее интервью с политиком, потому что, во-первых, тут политик чем-то занимается. Вы удивитесь, в Российской Федерации, вот прямо сейчас. И, во-вторых, он очень внятно объясняет, почему он это делает. И я вам честно скажу, я вообще не тот человек, который сейчас готов был бы ну, как-то с каким-либо вообще хотя бы маленьким оптимизмом смотреть вперед. Нет, вот это вообще не про меня. Но интервью с Михаилом меня, конечно, вот я вам ссылку отправлю в чатик, потом будет время, посмотрите. Правда, посмотрите, потому что вот я, когда даже мы еще только записывали интервью, мне казалось, что мне стало лучше, потому что вот есть Михаил Лобанов, потому что он так просто и понятно объясняет, что он делает, зачем он это делает, и почему-то раньше я вот там, условно говоря, не слышала его интервью и почему-то не задавал ему эти вопросы. Так, как мы скатились на самое дно? Спрашивает Анна. Я вот пару минут назад, мне кажется, об этом как раз и сказала. Ну, как мне кажется, нам, конечно же, было разных много причин, и сейчас, слушайте, уже очень много статей на эту тему, размышлений на эту тему людей, гораздо более умных, образованных, чем я, и я, конечно, тоже их смотрю и слушаю, вот, но вот еще две какие-то вещи я для себя тоже, к сожалению, вынесла, и опять же, это вещи исключительно про меня, и о том, что я чего-то не сделала, и я была не права в чем-то. Так. Давайте немножко вниз. Так, так, так. Что тут еще? Мне очень плохо почему-то листается это все. Но я постараюсь еще какие-то ваши... А, что вы сейчас читаете? Не знаю, честно говоря. Ну, то есть я читаю много всего разного, разных много книг прям одновременно. Вот, вот Александра Баунова никак не могу дочитать. Ну, вот не потому, что читается очень легко. Его книга про, значит, диктатуры. Ну, просто она у меня там, условно говоря, в одном месте, где я живу, я там не всегда бываю, я вот прихожу, и вот когда у меня есть возможность, я ее там читаю. Ну, тут много разных книг сейчас читаю. Много читаю каких-то, ну, лекций, которые есть в открытом доступе в основном. Вот такие какие-то вещи на более-менее художественную литературу у меня не хватает. Довольно часто спрашивают про переезд. Давайте я не буду отвечать на этот вопрос, потому что эта штука абсолютно непредсказуемая, как мне кажется, совершенно непрогнозируемая в ту или иную сторону. Поэтому давайте так, пока я здесь, потом я где-то в другом месте, потом опять здесь или нет. Непонятно. Я не знаю, может быть, у вас получается планировать на больше, чем неделю. У меня ничего не получается в этом смысле. У меня никак не получается. С планированием вообще беда, я вам хочу сказать. Так, что тут еще? Спасибо большое всем, кто пишет. Спасибо. Могу тоже самое ответить. Татьяна пишет, мне кажется, рано или поздно что-то похожее произошло, можно было только отсрочить. Имперская политика поддерживалась государством. Наверное, я что-то упустила, как-то это было давно, в момент, когда я что-то говорила, наверное. Так, в принципе, волонтер – это призвание, политик – профессия, но нередко подвиг. Я не согласна с вами. Волонтер – это не призвание, это просто часть жизни. И вообще, как бы в нормальном обществе, волонтерство – это такая нормальная история. Все более-менее где-то волонтерят, что-то делают, кому-то помогают. Это какая-то обычная штука, обычная. Это не призвание. Вот там, не знаю, врачом быть – это призвание, наверное. Вообще, как бы, сейчас вот из этой точки как-то сложно стало про призвание. Вот, политик-профессия, согласна. Вот, про подвиг, к сожалению, тоже приходится соглашаться уже, потому что люди, которые сейчас остаются политиками, им, конечно, очень тяжело. Вы что-то перестали делать после 24-го? Читать, смотреть, ходить куда-то? Или постарались оставить это все, спрашивает Николай. Ну, вы знаете... Так вышло, что, ну, сначала же, когда все началось, мы очень много работали, а потом закрыли эхо, и это был такой сильный очень удар, после которого очухаться было довольно непросто. Но у меня на тот момент была вторая работа в «Новой газете», и там я тоже наблюдала, как все происходит. Вот, нет, вся жизнь вообще поменялась, все стало по-другому, никакой прежней жизни больше нет. И это хорошо, потому что, повторюсь, вся прежняя жизнь привела нас туда, где мы есть. Вот, поэтому нет такого, что «ой, вот бы нам какую-то прежнюю жизнь». Нет, никакой прежней жизни, слава богу, не будет. Потому что, повторюсь, вот к чему она привела. Будет какая-то другая жизнь, будет какой-то другой. Другие занятия, другое, что-то другое. Ну вот опять же, вот смотрите, где сейчас я сижу. Это «Живой гвоздь», это никакой не «Эхо Москвы». Мы работаем в «Новой газете» под цензурой военной, я имею в виду законы, которые приняты. Ну то есть вообще нет ничего похожего на прежнюю жизнь, ноль. Даже все те занятия, которыми ты занимаешься, то есть условно говоря, там то же самое волонтерство, оно тоже стало совершенно другим, абсолютно не таким, как было раньше. Так что... Мы просто, ну, как бы жизнь закончилась 24 февраля 2022 года, и теперь у нас она какая-то другая. Это так и должно быть. Расскажите, как ходить в суды для поддержки? Просто прийти, имея свой паспорт, или что-то надо знать? Не знаю. Послушайте, я в суды хожу давно, поэтому я тут не очень тот самый человек, который может что-то посоветовать. В суды пускают по паспорту. Бывают открытые заседания, бывают закрытые заседания. На закрытые заседания не пускают никого, кроме адвокатов. На открытые заседания часто не пускают никого, кроме адвокатов и, например, родственников. А всех остальных отправляют в зал трансляции. Такое тоже бывает. А иногда зал настолько маленький, что там помещаются, там, условно говоря, 6 человек. И эти 6 человек – это там, родственники плюс какое-то количество пишущих журналистов. То есть попасть в зал далеко не всегда удается. Вот. Ну, это не новая история. Так было, собственно, более-менее плюс-минус всегда. Так, не возникает ли у вас ощущение, что вы находитесь среди сектантов? Смотря кого вы сектантами называете, если честно. Планируете ли вы увеличить количество эфиров на гвозде? Как бы так вам ответить без спойлеров? Пока не знаю. Ну нет, в смысле, да, планирую, но не расскажу как. Вот, отличный ответ, мне кажется. Так, что тут еще про какую-нибудь нынешнюю реальность? Что-нибудь еще вам рассказать? Что-нибудь вам описать? Не знаю. Сейчас многое происходит, и, например, вот когда Генеральная прокуратура признала Greenpeace нежелательной организацией, ну, международный Greenpeace, но в России же тоже был Greenpeace, они, конечно же, стали закрываться, понятное дело, тут не было никаких сомнений, и я в этот раз со стороны наблюдала, как люди разбирают по кускам свою прежнюю жизнь. Некоторые из них отдали этой жизни, не знаю, 10 лет, 15, 20. Я просто это вижу, потому что у меня очень много друзей, которые там работали, они фоткают, что-то снимают, что-то показывают, что-то рассказывают. И я вспоминаю, ну, и тут же я понимаю, что примерно так же мы разбирали по кускам «Эхо Москвы», когда, ну, в смысле, разбирали, я имею в виду, уносили вещи, уезжали из редакции, там еще что-то. И это, конечно, очень тяжело, я прям очень сочувствую ребятам, потому что это прям большая жизнь. И это, конечно, решение, ну, то есть вот в России закрывается «Greenpeace», международный Greenpeace признали нежелательной организацией. И это, правда, повод, чтобы обрадоваться и порадоваться за тех людей, которые годами хотят строить там, где строить нельзя, значит, выводить из реестра особо охраняемых природных территорий те куски, которые кажутся им самыми классными для строения. Вот этих всех людей, которые, значит, для собственного благоустройства они готовы раздербанить и растерзать национальные парки, природные территории, вот эти все самые красивые места, которые принадлежат всем и которые должны быть сохранены. Вот их можно поздравить, ребят, потому что, конечно же, значит, люди с ними боролись в судах, в прокуратуре, как угодно, но в целом то, что мы имеем сейчас в качестве такого природного наследия, это, конечно, огромная заслуга Greenpeace. Огромная просто. Но ничего, может там как-то и, не знаю, как там Байкальский, значит, ЦБК откроют обратно, может еще какое вредное производство тут же обратно откроется. Ну а что теперь? Кто будет следить за тем, какие у нас там предельно допустимые нормы выбросов, да? Ну кто? Не знаю кто. Потому что когда мы видим, нам говорят, все в порядке, а то, что они их повысили, чтобы было все в порядке, это как бы детали. Ну, в общем, ладно. Так, Борис Че, я всегда помню ваш совет, просто не представляю себе, чтобы я делала без информации, которую добываю с помощью интернета. Спасибо. А, это я когда в свое время на Эхе посоветовала Борису освоить интернет. И он большой молодец, сделал это. Почему довольно часто волонтеры, занимающиеся помощью людям, в отличие от волонтеров на спортивных мероприятиях и эко-волонтеров, часто подвергаются хейту? О, хороший вопрос. Ну, во-первых, давайте немножко разделим. Люди, которые волонтерят на спортивных мероприятиях, это все-таки немножко другая история. Это не значит, что они как-то хуже волонтеры или меньше волонтеры. Это просто какая-то другая история. А вот волонтеры, которые занимаются помощью людям, животным, природе, это, как правило, те, кто имеют какое-то свое мнение или какие-то свои убеждения. А как бы мнение и убеждение – это же вообще поле для хейта. Мне кажется, поэтому… Ну и потом, знаете, я долгое время пыталась понять, почему люди так реагируют, но вы же помните и наверняка видели или сталкивались сами вот с этой реакцией, когда ты говоришь, ну вот я там просто потому, что мне кажется это правильным, делаю вот это. На тебя смотрят, в том числе очень известные люди, в том числе очень такие прям, ты думаешь, ну это же очень умный, образованный человек. Он на тебя смотрит, говорит, ты либо врешь мне и получаешь какие-то деньги, ну либо ты убогая. И прям вот, и ты пытаешься объяснить, что там, вот это очень важная тема, и очень нужно, чтобы вот так, а вот это вот очень сильно поменяется. А вот как бы, зачем тебе это надо? Ты говоришь, ну вот же, ну посмотрите, вот тогда у нас в стране вот так будет, и здесь будет, и вот и еще вот так будет. Он говорит, а тебе это зачем? Ты не можешь объяснить такому человеку, что тебе это затем, что вот ты хочешь, чтобы вот в стране было по-другому. Это невозможно объяснить людям, у которых ценности другие, которые по-другому смотрят на эту жизнь, которые по-другому ее исчисляют. Это не значит, что я хорошая, а не плохие. Это вообще ничего подобного не значит. Нет только хороших или только плохих людей. Мы все и те, и другие. Но это значит, что у нас с ними разная метрика. Вот. Поэтому это всегда будет, это нормально совершенно. Они никогда не поймут таких, как я никогда не пойму таких, как они, потому что вот для меня, например, очень сложно себе представить, правда, вот без шуток, я не могу представить себе, что должно со мной случиться, чтобы я свою жизнь тратила на зарабатывание денег, и это было бы моей целью. Ну, не в смысле работать за зарплату, чтобы как-то себя обеспечивать, а именно вот чтобы цель была. Я не могу себе представить, мне кажется, это ужасно скучно. Но люди, которые это делают, мне говорят, ты что, это ужасно интересно, и это прям очень-очень важно и нужно, и вот это все, а я вот сейчас заработаю, а потом я смогу кому-то помогать, ну и так далее. Дальше там логика по-разному. Вот, ну мы просто по-разному смотрим на мир, это норм, это так должно быть. Но, опять же, возвращаясь к прошлому, говоря о том, что надо было, конечно, делать все по-другому. Вот вообще очень просто, на самом деле, сейчас. Я тут тебя поймала на то, что я тут разглагольствую и говорю, вот мы ошиблись, я ошиблась, все надо было делать по-другому. Это как бы очень просто. Когда уже случилась катастрофа, ты так повернулся, такой, ну да, да, тут-то мы и ошиблись. Это очень просто сейчас, конечно. Ну ладно. Да, спасибо, Елена, про прошлую жизнь. Ну вот я вот пришла, да, к такой мысли, что не надо о ней жалеть уже. Как найти смысл и цель в новой жизни? Сложно к чему-нибудь стремиться после того, что произошло. У меня нет ответа на этот вопрос, потому что у меня, точно так же, как и у вас, проблема с целями и смыслом. И потому что никто из нас не может видеть будущее, и мы не знаем. Мы не знаем, что будет дальше, и можем только, не знаю, принимать какие-то решения здесь, сейчас, а будущее, ну, на будущее, скажем так, не знаю, копить какие-то навыки или какие-то знания, или, ну, или просто представлять себе, конструировать и пытаться понять, как, если у нас будет еще один шанс, как не просрать его. Не знаю, у меня вот с этим тоже проблема, поэтому вы не того человека спросили. Так, это я уже читала. Давайте немножко опять вниз. Извините, что я не все вопросы читаю и не все реплики зачитываю. Это довольно сложно. Вы все еще сотрудничаете или работаете с Лизалер? Спрашивает Николай. Нет, уже давно нет. Это было, правда, давно уже. Так что чего к этому уже возвращаться? Даже нет смысла совершенно. Так. Не понимаю тех, кто слушает и уходит без лайка. Неужели так напугана? Философия премудрого карася. Жил, дрожал, умирал, дрожал. Я не знаю, о чем вы пишете сейчас. Честно говоря, мне кажется, это у вас какой-то диалог. Но тут я тоже сказала, чего вы вот всего-то лайк поставить вообще? Что-то их маловато, смотрите. То есть в онлайне смотрят сильно больше, чем вы поставили лайков. Не то, чтобы я как-то на это смотрела, но какой-то call to action же должен быть. Вот вам call to action. Хорошо, давайте, буквально у меня пару минут остается, и что хочется вам сказать? Во-первых, давайте как-то не вить гнездо в углу и все-таки как-то из него выходить, потому что загнанные в угол люди – это не то, что нам нужно, вообще не то, что работает. Если вам нужна помощь, пожалуйста, найдите себе психотерапевта. Это совершенно не стыдно, это абсолютно нормально. Не справляться, как сейчас любят говорить, не вывозить – тоже нормально. Нормально быть все время уставшим, нормально плакать, нормально переживать, нормально постоянно находиться в стрессе. Это все реакция организма на происходящее. Это не какая-то штука типа «я не справился», «да надо сейчас цепить зубы и идти». Нет, ничего подобного. Если вам нужна помощь, вы понимаете, что вы не справляетесь, просто найдите себе эту помощь. Найти сейчас психотерапевта за не очень большие деньги и даже про бона можно, просто надо поискать. А уж тем более мы сейчас с вами в интернете, и уж если вы умеете пользоваться Ютубом, то уж наверняка сможете воспользоваться и Гуглом. Вот, поэтому, пожалуйста, берегите себя, правда, берегите свою кукуху, потому что людей, которые с ней, так сказать, несколько расстались, что-то стало многовато. И это очень тяжело смотреть, наблюдать. И, в общем, давайте постараемся как можно больше разума оставить и сохранить, потому что, повторюсь, если у нас будет еще шанс, мы не должны его с вами просрать.